Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». В студии у микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник выражения там, где речь умолкает. Амадей Гофман. И, наверное, вы уже догадались, что сегодня мы будем говорить, конечно же, о музыке, а именно о русской музыкальной культуре первой, третьей, первой половины 19-го столетия. Ну, как утверждают многие музыковеды, культурологи, первая половина века 19-го столетия – это, конечно, начало классической эпохи русской музыки, начало. Но, тем не менее, они говорят, первая половина века была неоднородна. Музыка прошла один за другим так называемых три этапа. И каждый, конечно, со своими особенностями. Ну, стоит говорить о том, что в истории русской музыкальной культуры 19 век вошел как период его полного и всестороннего развития. Конечно же, бессмертные произведения, имена Глинка, Дорогомышский, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Балакирев, Чайковский и так далее. Вот, Дмитрий Владимирович, что же предшествовало этому удивительному расцвету? Как, с чем мы подошли и к этому 19 веку?
Вот вы знаете, мы сегодня начинаем говорить про этап в истории развития русской музыкальной культуры, который я лично для себя определяю как некую трагическую зону умолчания.
Так.
Дело в том, что... Причем вот эта трагическая зона умолчания, она даже сказалась в очень известном концепте, который известен не только любому музыканту, а даже любому школьнику, который с музыкальным уклоном учится. Это чеканная формулировка Михаил Иванович Глинка, основоположник русской классической музыки. Это некий такой абсолютный аксиома, которая никогда не подвергается сомнениям. И вот здесь заложено глубочайшее противоречие, так, о котором я хотел бы поговорить. Дело в том, что, во-первых, давайте определимся сразу, что имеется в виду под концептом «основоположник, эмерек какой-то национальной классической музыки». Вот, кстати, я совершенно не уверен, что такой вопрос был бы уместен, например, к музыкальным культурам Италии, Германии или Франции. Потому что, вот, например, если задать вопрос, скажем, с какого момента мы должны выводить итальянскую классическую музыку? Вот сами итальянцы нашли для себя хорошую фигуру, это Джероламо Палестрина. Так. Это великий композитор, в первую очередь хоровой духовный композитор эпохи Ренессанса. У них даже есть такое выражение, которое в свое время сказал великий композитор Джузеппе Верди. «Мы дети Палестрины». Да. То есть итальянцы, ну, я не претендую на буквализм, потому что можно начать с Палестрины, можно начать с Григорио Аллегри, можно начать с итальянских мадригалистов. Но, в общем, для итальянцев вот старт — это предренессанс и ренессанс. скажем, если мы обратимся к Франции, там еще глубже, потому что у них есть фигуры средневековых замечательных композиторов, таких как Леонин и Пиротин Великий, органные композиторы. Mm-hmm. Если там брать Германию, там вообще можно в XI век забраться и вспомнить женщину-композитора по имени Хильдегарда Бриенская, mm-hmm. там и так далее. Но я к чему это хочу сказать, что когда говорят о каком-то основоположниках классической музыки, обычно имеют в виду культуры, развивающиеся по догоняющему типу.
Так.
Вот мы опять возвращаемся.
Да, 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 да.
То есть, потому что, например, если брать Чехию, там вспоминают Сметану, Дворжака, хотя, что интересно, у чехов музыкальная культура европейского типа существовала лет за 300, как минимум, mm-hmm. до этого. Там, если говорить о поляках, вспоминают Шопена по понятным причинам. И вот тут мы подходим к чему? Мы подходим к тому, что впереди у нас, это, кстати, тема и большой разговор, это возникновение культуры романтизма.
Да,
я сейчас на него даже специально садиться не буду. Он заслуживает отдельного большого разговора. А пока скажу только одно. Дело в том, что романтизм принес в историю музыкальной культуры такое явление, как хорошо известное культурологам, романтический национализм.
Да.
То есть внимание к корням, внимание к своим каким-то реальным или виртуальным корням. Я обращаю внимание, потому что как раз в это время часто рождаются и виртуальные реальности, mm-hmm. типа нашей Велицевой книги, к примеру,
да.
или там чешской королевской рукописи. Вот. Но в любом случае в музыке это приводит к тому, что начинают возникать национальные музыкальные школы. Так вот, причем это касается и молодых стран, и старых.
Да.
Понимаете, да, вообще классическая страна романтизма, забегая вперед, скажу, Германия.
Угу.
Так вот, но ведь маленькая деталь. То есть тут тогда все становится на свои места. Композитор начинает работать как бы на национальном музыкальном материале. Он либо обращается к фольклору, либо он сам что-то придумывает под фольклор.
Да.
Вот, и то, и другое возможно. Но тогда появляются фигуры типа Глинки.
Mm-hmm.
Да. Но интересный факт, ведь все предыдущие до романтизма стили, а именно средневековье, ренессанс, барокко, рококо, классицизм, они все были универсалистскими стилями. Они не предполагали национального обособления.
Mm.
Ну, я скажу один факт, обращенный не только к такому среднему слушателю, но даже к музыкантам. Вот если, скажем, нету очень хорошего вот такого слухового опыта, то совершенно нет никакой гарантии, что человек сходу отличит музыку австрийца Гайдна, итальянца Боккерини, скажем, испанца Мартина и Солера, или украинца с русским паспортом Дмитрия Степановича Бортнянского.
Ну, безусловно, если да, и ты не специалист, не музыкант и так далее, поставь и включи друг за другом тех или иных.
И даже музыкант.
И даже музыкант.
Еще раз говорю,
то есть это будет нечто одинаковое, нечто...
Ну, с нюансами, но это будет примерно в одной тарелке.
Да.
В эпоху барокко было то же самое. Самое, скажем, есть известный факт, что Иоганн Себастьян Бах, великий немец, спокойно брал музыку великого итальянца Антонио Вивальди, перекладывал его на другой состав и писал свою фамилию.
Mm-hmm.
Ну, тогда не было вопросов авторских прав там и так далее, и тогда это не считалось плагиатом. Вот, но в любом случае, это же общеизвестный факт, что, скажем, концерт Баха для 4 клавесинов, это вообще-то концерт Вивальди для 4 скрипок. Понимаете, да. То есть самое интересное, что у обоих это абсолютно органично. Так вот я к чему об этом говорю, что в данном системе координат ни о каком национальном своеобразии речи не шла. Вернее, я так скажу, были композиторы в эти эпохи, которые как раз очень резко выделялись за счет вот этой национальной струйки.
Mm-hmm.
Они были. Ну, скажем, в эпоху барокко это великий англичанин Генри Пёрсел.
Да.
его как раз можно отличить тем, что у него под одеждами барокко пробивается струйка направления, которое применительно к литературе так не очень удачно называли ренессансным реализмом. Mm-hmm. Вот, это в музыке никак не проявлялось, но у Пёрселла вот английская специфика, она очень сильно сказывается. Вот, и, вот Пёрселла не спутаешь. Но немножко в меньшей степени у немецкого композитора Георга Телемана. Mm. Почему? Потому что это был классический гражданин Европы, и он работал поочередно в Германии, Италии, Франции, Швеции, Испании, Португалии, Речи Посполитой.
Да.
Так сказать, на одном месте долго не засиживался, вот такие восьмерки по Европе выделывал, везде натурализовывался, везде с интересом хлебал из местной культурной миски, и это сказывалось в его сочинении.
Ну, слушайте, музыка вообще это какая-то отдельная планета, которая фактически не может принадлежать какой-то одной отдельно взятой нации.
Естественно.
Потому что все это некий микс культурный.
Так я вам
микс.
Даже больше скажу, какой бы национализм романтики ни изобрели, музыка становилась значимой, если она в этих национальных рамках затрагивала какое-то общечеловеческое содержание.
Ну да.
И это, кстати, не только музыка. Вы знаете, я вам скажу, феномен японского кино в 20 веке. Ведь формально, ну что, Куросава там, и Мамура, там, Фукасаку ставят на местном специфичном материале, и вроде должно быть интересно только японцам.
Да.
На самом деле вся планета смотрит и, значит, задели какие-то общечеловеческие
стройки. Да. А музыка как раз это способна
делать. А музыка, тем более, это, я об этом уже говорил, это как раз то, о чем вы начали, о чем Гофман сказал.
Да.
Это единственный, помимо всего прочего, вид искусства, который может воздействовать, минуя рацио. Он может сразу воздействовать на эмоции, на подсознание.
Лев Николаевич Толстой сказал, музыка — это стенография чувств.
Да.
Вот.
Но не случайно Артур Шопенгауэр в своей пессимистической философии ведь пришел к выводу, что освободиться человеку от гнета иррациональной воли, которая, по его мнению, пронизывает. Кстати, это философия «Войны и мира» Льва Толстого.
Да.
Так вот, это как раз музыка.
Ну, а музыка...
Гоголь об этом же говорил.
Да, ну, а музыка, вот, если мы говорим о той как раз эпохе, о зарождении той самой классической музыки, сегодня мы можем говорить и понимать о том, что это музыка для разных уровней сознания человека. И тогда, наверное, музыка создавалась для каких-то высокодуховных целей.
Естественно.
Душевных.
Естественно, да.
Изливаний,
ну, во-первых,
и низменных, то, что сегодня мы можем, по-моему, море ярких так называемых попсовых эстрадных образцов, которые затрагивают какие-то совершенно не культурные внутренние...
Ну, я немножко, заступлюсь. Вообще-то, как бы, культурология и социология очень хорошо знают, что в области искусства, в том числе музыкального, но не только его, существует три хорошо, как бы, отчерченные пласты, между которыми нет китайской стены, и все-таки у них своя специфика. Это фольклор, это элитарная культура и это масс-культура.
Масс-культура, да. Да.
Так вот, фольклор самое старое, оно уходит в первобытность.
Да.
Элитарная культура начинает существовать, ну, как минимум с того момента, как существует цивилизация. А масс-культура – порождение нового времени.
Mm-hmm.
Потому что у масс-культуры есть одна черта, которой нет ни одной другой – это ее коммерческий характер.
А, ну да, да, да.
То есть масс-культура... Ну, кстати, я думаю, все прекрасно знают, сколько получают сейчас идолы масс-культуры. Понимаете?
Да.
Это при том, что качество никто не гарантирует
вот
в этой культуре. Да. Я не хочу сказать, что там все плохо. Понимаете? Дело в том, что масс-культура – порождение... Ну, я так скажу, такой кондовый марксистский термин, порождение буржуазного общества.
Mm.
Вот оно, ну, видите, вообще масс-культура зарождалась раньше, потому что, скажем, менестрели, к примеру, при дворе королей, это уже прототип масс-культуры. Потому что на элитарную они не тянули, из фольклора они уже вышли.
Mm.
И их функция была развлекать правящий класс, понимаете? Mm. Поэтому, так вот, то есть здесь все упирается в данном случае уже в индивидуальное качество. Хотя, скажу, это касается и элитарной культуры, потому что, вы знаете, есть такая очень интересная такая аберрация, очень интересный самообман, на который мы часто поддаемся. Мы видим в элитарной культуре шедевры и говорим почти по Лермонту. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. А что мы забываем? Что на один шедевр всегда приходится 10 неплохих вещей, 100 посредственных и 1000 бездарных.
Бездарных, да.
Вот, это везде. Это все равно, что, знаете, я вам приведу вот такой пример, чтобы осовременить ситуацию. Вот фильмы про Великую Отечественную войну.
Да.
Но мы прекрасно знаем, что советский кинематограф выдал, ну, примерно 20-25 шедевральных фильмов про Великую Отечественную войну. Их все прекрасно знают.
Да.
А фильмы снимались по 100, по 150 в год.
О которых мы даже многие
но
не знаем.
Но если бы не канал «Звезда», который крутит эти фильмы сутками,
да,
мы бы просто даже не помнили, что да, такие фильмы вообще были, и что в них было что-то вложено, деньги, авторская работа и так далее. То есть так, это в любом виде искусства. Знаете, я вспоминаю свое школьное детство советской эпохи, угу, брежневской. В школе, где учился, у нас на доске, ну, прямо вот в коридоре, висели портреты всех писателей, лауреатов Ленинской премии. Так вот, их там было где-то 30 или 40. Но я вам могу сказать, что из всех писателей, которые там попали, действительно остались в литературе, ну, по самому оптимистическому подсчету, 6-7 человек.
И которые мы знаем, которых
ну,
мы...
Шолохов, ну, да. Чуковский, да, Маршак, да, там этот самый, ну, если брать национальные эти самые литературы, скажем, Межелайтис у литовцев, mm-hmm, там и так далее. Но, извините, положите руку на сердце, кто сейчас будет читать стихи Мирзо Турсунзаде?
Mm-hmm.
Ну, тогда уже все ржали над этой литературой, mm-hmm, там, понимаете? И таких было очень много там, понимаете? Вот, то есть, это, вот это все ушло в шлак, понимаете?
Да.
Ушло в шлак.
То есть, некий,
да,
культурный отсев, он в любом случае...
Да, и в элитарной культуре он как бы еще не выше, чем в масс-культуре. Mm-hmm. Скажем, советская, вы знаете, ну, я вам тоже приведу пример, мы когда-нибудь до этого доберемся. Вот в 20-30-е годы, самый старт советской музыки, там было массовое обращение к оперному жанру.
Да.
Массовое, там просто, в общем, потом, знаете, вот уже в годы, когда я закончил обучение, уже пошел в аспирантуру, вот я столкнулся с интересной вещью. Некоторые аспиранты пытались писать диссертации на материале советских опер 20-х годов. Ни один не вышел на защиту. Как выяснилось, там не о чем писать.
Вот как.
Это просто вот огромный пласт, который вообще ушел в никуда, потому что он был настолько низкокачественен. Вот, так что я хочу сказать, что в данном случае масс-культура здесь еще, я бы так сказал, даже не в самом худшем положении.
Ну, слушайте, а музыкантам, композиторам, наверное, тоже наступает какой-то период времени, когда он может сказать, вы знаете, не пишется ни о чем. Бывает такое? Известный пример, я про литературу, я про Валентина Распутина, который, мы знаем, так сказать, закончил, по-моему, своей знаменитой повестью «Пожар», и после этого он больше ничего не писал.
Писал.
Лучше и сильнее, мощнее не было. Но в одном из последних интервью он ответил на этот вопрос, сказал, а почему его спросили, вот вы уже 10 лет как ничего не... Он говорит, а о чем писать? Мне не о чем писать.
Ну, у Валентина Распутина случай особый. У него было, как у всех деревенщиков,
ну,
одна тема, вне которой он не мог существовать. Это тема уходящей деревни.
Уходящей деревни.
А тут она ушла окончательно.
Она ушла,
о чем она ушла
писать,
окончательно.
Да.
А в его системе координат писать не
ну,
о чем.
Ну да, но в музыке такое возможно, как
возможно
явление.
Вы знаете, мы доберемся, когда до 20 века, мы столкнемся, что несколько крупнейших композиторов 20 века вдруг остановились.
Mm.
Вот, но они просто сочли, что как бы моя творческая мастерская, моя эстетика вроде бы уже как бы не востребована, в новую входить не могу или не хочу, остановка. Вот. Кстати, это было и раньше. Вот как раз в тот период, к которому сейчас вернемся, да, самый известный пример – это невероятно талантливый итальянский композитор Джованни Пазиелло, который лет за 20 до смерти замолчал. Вот. Но, понимаете, тут еще какой вариант бывает? Ведь у каждого художника есть какой-то вот свой ресурс, который у каждого разный. Знаете, есть, например, великий итальянский композитор Пьетро Маскани, которого мы знаем по опере «Сельская честь». Вот все остальное вообще не звучит. Возможно, незаслуженно. Возможно, незаслуженно. В литературе это наш вариант «Горе от ума» Грибоедова.
Да, да.
Хотя я, когда познакомился с остальным творчеством Грибоедова, я считаю, что оно совершенно незаслуженно осталось в тени. Вот. Но в любом случае.
Так ну вот, вот, а в попсе таких примеров масса, тем более 20-го столетия, да, да. Мы знаем, когда так называемые всплывающие вот эти звезды, розовики, буквально сезон, год-два, хит,
но, кстати, если,
потом уходят.
Ну, кстати, если говорить о, даже не скажу о масс-культуре, а я скажу пограничный жанр.
Да.
Да, самый известный пример гения, который где-то лет за 10 перед смертью замолчал, это Имре Кальман. Причем, ну, он просто, ну, видите, Антон, сказать, что моменту замолчания Кальмана предшествовало лет 10-15 супернапряженной работы. То есть не исключено, что Кальман просто высказался стопроцентно и более того. И более того. Дальше, может быть, просто здоровье не позволяло. И так далее. То есть это у каждого свое. Бывают случаи, как у Рахманинова, который замолкает на 10 лет, и все уже как бы ставят, ну, все, закончился. А он возвращается и выдает такой протуберанец шедевров, который, так сказать, дай бог каждому. Такие вещи тоже бывали.
Ну вот, друзья, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашего разговора в цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить на тему «Русская классическая музыка. Начало XIX века». Ну, а сегодня в нашей программе прозвучали музыкальные фрагменты композиторов Иоганна Баха, Имре Кальмана и Сергея Рахманинова. Хорошего и музыкального всем настроения! Разговоры об искусстве.